Давайте помолимся. Отец Небесный, да святится имя Твое здесь, в наших сердцах. Дай, Господи, нам видеть Тебя таким, какой Ты есть, через Твое Слово, преклоняться перед Тобой. Дай это время нам проводить не в контексте этих стен или людей, или просто какой-то договоренности, школы, но дай, Господь, нам прежде всего быть у Твоих ног, не суетиться, о многом тем более, потому что нам одно только нужно, нам нужен Ты, нам нужно Твое наставление. И мы очень, Господь, Тебя просим, чтобы Ты благословил нас. Я Тебя очень, Отец, прошу, благослови нас. Только Ты сейчас, каждое сердце имеешь в Своей руке. Только Ты знаешь жизнь каждого. Ты знаешь все тайное, Господи. Ты знаешь то, что мы о себе не знаем. И только Ты один можешь в совершенстве изменять наши сердца и благословлять нас. Поэтому кому нам идти, Господи? Ни мы сами, ни другие люди не могут изменить нас, не могут благословить нас. Поэтому, Господь, мы к Тебе приходим, и мы Тебя просим. Вот мы перед Тобой, и все обнажено, все открыто перед Тобой. И Ты наш пастырь, добрый пастырь. Пожалуйста, Господи, исцеляй нас, учи нас, очищай нас, укрепляй нас, снаряжай нас для жизни более верной Тебе, для жизни, которая более ярко Тебя покажет, Тебя проявит, потому что нет нам другой жизни, нет другого счастья нам, как только видеть Твою славу, Господи. Помоги нам, Отец. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Итак, мы начинаем курс «Библиология». Курс, который посвящен Библии, тому, как мы к ней относимся, что она для нас значит. С этого начинается богословие, с этого начинается христианство. На этом оно базируется, потому что все истинное в христианстве, все это истинное, оно проистекает из богодухновенного Писания, из Библии. Поэтому нам нужно это увидеть, нам нужно в этом разобраться, нам нужно, чтобы сама Библия научила нас, как к ней относиться. А потом уже из Библии мы уже всему остальному учимся. Если посмотреть на содержание курса, который вы можете увидеть, вы можете увидеть несколько важных разделов, несколько таких вопросов, которым мы будем посвящены в этом изучении. Первое, почему важна библиология, сам курс? Почему стоит, мы же библейские христиане, зачем тратить время на это? Второе, нужда человечества в откровении, в истине. Мы посмотрим на это. Дальше мы посмотрим, что такое божественное откровение. Потом мы посмотрим на вопрос пути получения или доставки откровения. Как Бог свою истину передает людям? Далее специальное откровение – то есть записанное богодухновенное писание, 66 канонических книг, и мы посмотрим на его характеристику, богодухновенность, что это значит. Дальше мы посмотрим на его характеристику, такую как непогрешимость, что Божье Слово не имеет искажения, оно верно и совершенно. Далее уникальная природа Божьего Слова, мы заметим ее. Далее мы поразмышляем над авторитетностью этого Слова. Как это в жизни, какие есть конкуренты этой авторитетности, как мы атакуем авторитетность, как мы хотим избежать из-под этого авторитета. Далее мы посмотрим на вопрос достаточность Писания. Достаточно ли нам только Библии для того, чтобы жить совершенной христианской жизнью? Жить на работе, жить дома, в семье, жить на отдыхе, жить в церкви и так далее. Дальше мы посмотрим на вопрос ясность. Насколько можно понять то, что здесь записано? При том, что столько много всяких толкований, теорий. Разве можно быть убежденным, что я понимаю действительно, что здесь записано? Еще на один вопрос мы посмотрим, это канон. Как собрались эти книги, которые здесь в Библии? Как они составились? Почему сюда не вошли другие книги, которые есть? Почему католическая православная церковь добавила другие книги в Библию, так называемые апокрифы? Потом мы еще посмотрим на современный текст, на перевод, который мы имеем, оригиналов. И в самом конце мы посмотрим, если будет необходимо, потому что на этот вопрос мы будем постоянно ссылаться, уделять ему внимание. Такой вопрос – это уникальная роль Слова Божьего. Его польза, его роль, его влияние. Таким будет наш курс. Давайте начнем с описания этого курса, чтобы немножко разобраться в нем. Страница 8. Верно? Восьмая страница у вас? Угу. Курс библиологии играет фундаментальную роль. То есть это фундамент для всего. В процессе богопознания, в процессе построения полноценного христианского мировоззрения, то есть нашей веры. Это фундамент для всего. От этого фундамента все строится. Задача этого курса – помочь каждому студенту научиться правильному отношению к Писанию. Приобрести убеждения, которые сформируют и убеждения, и практику, которая будет правильное отношение к Писанию являть. Я думаю, что каждый из вас в течение этого курса увидит, что у вас есть моменты, где вы неправильно относитесь к Божьему Слову. То есть речь не будет идти просто о том, мы все это будем говорить, а вы сделаете один вывод, ну, просто нужно больше читать Библию. Это вы тоже сделаете, наверное, такой вывод, но это один из самых простых выводов, которые вы сделаете. То есть мы хотим помочь каждому научиться правильному отношению к Писанию, а также развить посвященность и привычку работать с Писанием. Священное Писание является единственным инструментом, посредством которого Бог не только открывает Себя, но и реально изменяет человеческие души. Это единственный инструмент, или единственный своего рода инструмент, такой ясный, такой четкий, такой авторитетный, такой особенный, через который Бог действует. Конечно, мы будем смотреть, что Бог показывает Себя и через природу, например, или через обстоятельства, но Слово Божие радикально отличается от этих других путей. Дух Святой особым образом действует через Священное Писание. И это изменяет человеческие души как неверующих людей, так и верующих. Поэтому Павел говорит, помните, Римлянам 1:16, «Ибо я не стыжусь благовествования Христова». Почему? «Ибо оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом эллину». Оно есть сила Божья. Не мой авторитет, не мои примеры, не моя способность увлекать аудиторию, повлиять, не мое свидетельство лично, не драматизм какой-то ситуации имеет силу, не предсмертные муки или агония человека имеет силу спасти его, но Божье Слово. А все остальное – это только декорации на сцене. А главное событие, которое на сцене происходит, это Бог Духом Святым передает свое Слово в сердце человека, и оно там совершает свою работу. Вот что такое Слово Божье. Поэтому для каждого христианина чрезвычайно важно научиться правильно относиться к Библии, а также посвященно работать с ней. У нас есть несколько целей для этого курса. Данный курс необходим для того, чтобы заложить базовые знания, необходимые каждому человеку, который намерен серьезно жить для Господа. Кто посвящен, вы видите, у вас там есть пробел, вам нужно его заполнять. Который намерен серьезно жить для Господа. Это страница 8, цели курса. Есть у вас пробел, нет? А, у вас уже заполнено, хорошо. Ну, где-то мы будем не состыковываться. Итак, этот курс поможет каждому студенту вот что. Первое. Сформировать правильное отношение к Библии как к единственному источнику спасительного и созидательного воздействия на души людей. То есть мы должны увидеть, что Божье Слово – это единственный в своем роде такой источник, который нас спасает и изменяет. Отношения или убеждения. Второе. Курс поможет внимательно познакомиться с различными ошибочными подходами к Писанию. С ошибочными подходами к истолкованию Писания. Для того, чтобы мы могли избегать этого в своей жизни, в своем служении, и также, чтобы мы умели распознавать их в практике людей, с которыми нам приходится иметь дело. Это то, что мы постоянно будем делать в нашей школе. Мы не будем просто говорить истину в отрыве от нашей жизни. Будем говорить истину, и потом будем смотреть, как это в реалиях происходит. Мы будем, каждый еще в своей личной жизни будет это делать. Мы будем это соизмерять. Очень часто мы слышим какую-то истину в отрыве от жизни, и она нам такая просто как банальная кажется. Ну, авторитет Библии или там Библия. Ну, кто не верит в Библию? Но когда мы начнем это связывать, а как православие относится к Библии или католицизм, как наши традиции атакуют Библию, как мое сердце атакует Писание, мы вдруг увидим это в контексте реалий нашей жизни. Это то, что мы будем делать. Не для того, чтобы понадмеваться над кем-то, покритиковать кого-то, выставить себя лучше других людей, или еще, а для того, чтобы мы просто истину увидели в реалиях, в которых мы находимся, чтобы мы ее захватили очень сильно. И пойдя в любую реалию, мы не оставили истину. Третье. Этот курс поможет понимать важность внимательной и дисциплинированной исследовательской работы в процессе исследования Библии. То есть важность работы с Писанием этот курс покажет. Мы все увидим, о, это на самом деле намного важнее, чем я думал. Четвертое. Этот курс призван взрастить посвященность Божьему Слову в ежедневной практике жизни. То есть этот курс должен растить другую жизнь в нас, другие отношения с Библией. Пятый момент разъясняет, четвертый, можно сказать, сформировать практику взаимодействовать со словом ежедневно, то есть как это делать на практике и тому подобное. Шестой момент. Оценить свою жизнь поможет нам выявить те места, которые не подчинены Божьему учению, то есть где я в своей жизни действую, не признавая авторитет Библии, в каком-то моменте своей жизни, в какой-то сфере я действую под авторитетом своего мнения, мнения какого-нибудь человека или какой-нибудь науки, а не под мнением Божьего Слова. И я надеюсь, это поможет нам покорить эти места нашей жизни именно Божьему Слову. Такие цели перед этим курсом. Книги, которые мы будем использовать в этом курсе. Две книги, один и тот же автор, хороший автор, много хороших книг написал. Кстати говоря, книги, которые мы будем рекомендовать, это не значит, что все, что этот автор сказал где-то, написал где-то, это значит полностью все, мы со всем этим согласны. И мы каждый должен научиться мыслить, научиться библейски мыслить и оценивать любого проповедника, меня в том числе вы должны оценивать, любого автора, любую книгу, оценивать библейски, в каком-то смысле критично, то есть, чтобы верно ли это так, по Писанию ли это. Поэтому мы, когда вставляем, мы вставляем хорошие книги, хороших авторов. Но это не значит, что я расписываю за все, что они делали. Поэтому мы тут не пытаемся пропагандировать какого-либо автора, например, Джон МакАртур. Это не школа Джона МакАртура, и это не школа там, Коли Скопича. И мы не кого-то тут пытаемся продвинуть. Мы хотим использовать то, что у нас есть, чтобы Бог возвеличился Его Слово. Две книги, которые мы используем. Первая «Наша достаточность во Христе». Очень хорошая книга. У нас будет уже задание по ней. Если вы не получите сегодня эту книгу, значит, что-то мы будем делать, чтобы вы ее получили. И вторая книга Джона МакАртура. Название очень-очень неудачное. Плохой перевод, сделан много лет назад, с английского, некорректно. Называется «Харизматики». На русском это неуважительно, это как баптистики перевести. Это неуважительно, но это просто с английского charismatics, поэтому оно так вроде бы... Ну, то есть о харизматическом учении, и главное, в первых 7 главах, которые вы будете читать, там будет размышление вот над чем, как различные моменты, которые есть в харизматических церквах, базируются на том, что откровение, которое дано нам в Писании, недостаточно, и поэтому нам нужны дополнительные откровения и дополнительные разные переживания и дополнительные силы, которые бы явились нам, потому что Писание вроде как недостаточно. Вот эти книги нужно будет дома делать, читать, не делать. Третье к этому курсу. Вы видите здесь несколько страниц, где описано ваше домашнее задание для работы дома. На все 3 сессии, то есть вы можете... за следующий месяц все домашнее задание сделать. То есть все уже наперед есть, можете заниматься, читать книги наперед, писать работы наперед и так далее. Давайте в конце сегодняшнего дня, Коля, напомнишь мне, и я разъясню домашнее задание пункт за пунктом, чтобы вы понимали, как его делать. Здесь оно у вас записано. И теперь второй пункт, страница 12. Первый вопрос библиологии. Почему важна библиология? Почему важен этот предмет? Вы видите у себя здесь картинку, столб, который указывает на разные, в разные стороны. Это такое, такая иллюстрация того, как часто христиане видят Божье Слово. Что оно как просто очень разнообразное, в разные стороны показывает, пойми, знай, куда оно должно меня вести, как оно вот по этому вопросу имеет. Это какое-то надмение утверждать, что вот что Библия учит, вы что, самые умные. Поэтому нужно быть гибким, открытым, чтобы разные мнения были представлены, чтобы люди любое мнение могли высказать. Как это практикуется в нашей жизни? Например, люди встречаются, ну, открывают Писание, и задается такой вопрос. Что кому Бог открыл через этот отрывок? И иногда каждый, кто во что горазд, говорит, что ему Бог открыл. Не что этот отрывок имеет в виду, что он значит, что здесь реально написано, а каждого стрелочка показывает куда угодно. Иногда это даже доходит вот до чего. Когда кто-то говорит, конечно, я понимаю, что в контексте или этот отрывок об этом не говорит, но мне Бог сказал вот это здесь. То есть, открывай любой отрывок, и в любую сторону, в принципе, масса-масса мнений есть. Так что какого-то стержня или какого-то одного направления, ну, по какому-то вопросу, ты не можешь найти в Библии. Такое есть представление. История реформации церкви «Алмаз» я вам уже рассказал сегодня, рассказывая о, вообще о нашей школе, как наша церковь от такого указателя перешла к более конкретному, указывающему в более конкретном направлении, более ясному. И хочу вам прочитать сразу такой отрывок из книги, которую вам нужно будет читать, чтобы и книгу вам тоже представить. Во-первых, текст библейский. 2 Коринфянам 9:8. У вас этот текст есть. Мы, наверное, его просто из конспекта прочитаем. Какие-то тексты мы будем открывать в Библии и более подробно исследовать. «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». То есть этот текст говорит о том, что Бог способен обогатить нас всем необходимым для того, чтобы мы были, как христиане, способны на всякое доброе дело. Другой текст можно вспомнить, 2 Тимофею 3:16-17. «Ибо все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности». Это говорится о Писании богодухновенном. И дальше говорится, да будет совершен, то есть без изъяна, без недостатка, без чего-то, что ему недостает, совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Апостол Павел в том тексте говорит, что Божьего Слова, Бог, действуя через Христа, через Свое Слово, дает нам все необходимое для жизни. Он делает человека, здесь написано, богатым на всякое доброе дело, без исключения. И Слово Его таково, именно посредством Слова это Бог делает. Слово делает человека совершенным, приготовленным на всякое доброе дело. Давайте теперь прочитаем выдержку из книги «Наша достаточность во Христе». Эта реальная история иллюстрирует категорию христиан, которые, имея Христа как ключ для всякого духовного благословения, и Слово Христа также, они пытаются получить доступ к Божьим благословениям другими какими-то человеческими средствами. То есть как будто бы Христа и Его Слова недостаточно. Но только Он, Бог, исполняет самые сокровенные желания наших сердец и дает все необходимые нам духовные богатства, только Христос через Слово действует. Во Христе верующие имеют все, что когда-либо может понадобиться в любых трудностях или испытаниях, встретившихся им на жизненном пути. Даже самый неопытный, новообращенный человек получает все необходимое для любой духовной нужды. Ему лишь нужно это брать и пользоваться этим. Ему нужно научиться пользоваться благословениями, которые во Христе, и пользоваться благословениями, которые открывают нам Писание, и ими жить. Поэтому каждый христианин является сокровищницей дарованного свыше духовного богатства, то есть сокровища ему принадлежат. Он снабжен уже всем необходимым. Ничто, ни великие тайны, не экстатические такие сверхдуховные какие-то переживания, не сокрытая какая-то от него духовная премудрость, не может вознести христиан к более высокому уровню духовной жизни. Он уже стоит высоко, и это его положение через Евангелие, во Христе, в дружбе с Божьим Словом, которое открывает эти все богатства и учит пользоваться этим. Поэтому Петр во втором послании Петра 1:3 говорит: «От божественной силы его, Божьей силы, даровано нам, подарено, незаслуженно нами, это через Евангелие, через веру в Евангелие, даровано нам все потребное, все необходимое». Необходимое для чего? Только для богослужения в воскресенье или там еще для какого-то служения? Нет, все потребное для жизни, для всей нашей жизни и для благочестия во всей этой жизни, во всей сфере. И даровано нам это как? Через познание призвавшего нас. Через познание Христа, через Евангелие это все духовное богатство дарится нам. Так что мы не нищие, мы не сироты, мы обогащены, нам нужно учиться этим пользоваться. Однако сатана всегда старался увести христиан подальше от чистоты и простоты вседостаточного Христа. И я добавлю здесь от чистоты и простоты вседостаточного Слова этого Христа, Слова Божьего. Сатана пытается увести, сатана пытается создать идею, что чего-то мне не хватает, что где-то я должен быть руководим, где-то слово не прописывает какие-то элементы жизни. Ну, мы современные люди, это же средневековье или там вообще до средневековья написано. Поэтому что оно мне может сегодня сказать? На эту тему не написано, поэтому я должен просто своей мудростью, конечно, духовной мудростью. Что это значит, только не совсем понятно. Ну, то есть человек на опыте как-то вот он нащупывает, как лучше получается. Сатана всегда стремится нас увести от простоты во Христе, от простого библейского христианства и привести нас к каким-то великим вершинам. Поэтому даже семинарии христианские часто фундаментальное библейское простое, скажем, образование дополняют различными нововведениями философии, психологическими открытиями. Они говорят, что человек пастором не может стать или каким-то наставником, или нормальным мужем, или женой, или родителем, если он не пройдет какого-то психологического курса, что, если он не изучит того, как Фрейд смотрел на безбожный Фрейд смотрел на эти вопросы, как Юнг, Карл Юнг на это смотрел, или еще современных сотни всяких теорий психологических, они не могут быть решены. Есть люди, которые прямо говорят, консультанты христианские, которые говорят, ну, пастор, да, но, в общем, тут вопросы более такие психологические, поэтому ты должен к психологу идти, а не к пастору, который только Библией пользуется. Это примитив. То есть это нормально там для богослужения, для какой-то литургии, скажем, христианской, но это для жизни недостаточно. И многие книги, которые продают не здесь у нас, слава Богу, но многие книги, которые есть в христианских магазинах, базируются на таком принципе. Они, конечно, так и начинаются. Здравствуйте, Библии недостаточно, послушайте меня. Они просто рассуждают, но базируются на том, что недостаточно. Поэтому сатана всегда находил людей, готовых променять истину на что-нибудь новое и необычное. Разбавить истину, добавить к ней что-нибудь, сделать ее более современной, более приемлемой для современного мира, более модной, более подходящей для суперобразованных умов, более как бы не оскорбляющей их образование, а говорящей на их языке. И вот несколько таких примеров. Первый пример. Вторжение гностицизма в раннюю церковь. Одним из самых ранних опровержений вседостаточности Христа был гностицизм. Что это такое? Это культ, процветавший первые 4 столетия существования церкви. Многие из новозаветных апокрифов, включая Евангелие от Фомы, Евангелие от Марии, апокрифы Иоанна, премудрости Иисуса Христа, Евангелие от Филиппа, были трудами гностиков, которые их понятие уже было искажено. Кто такие гностики были? Они считали материю воплощением зла, то есть все материальное, греховное и злое, а дух – источник добра, то есть если что-то доброе, оно с материей не имеет общего. Они думали, они выдумали еретические объяснения того, как Христос мог быть Богом, чистый, неоскверненный дух, и в то же время быть облеченным в человеческую плоть, на которую они смотрели на эту плоть, на тело, как на абсолютно порочную материю. То есть они как-то решали эту дилемму, как же Иисус был чистый, при том, что он был греховный, потому что был в теле. Гностики считали себя причастными к более высокому уровню духовного познания, чем тот, к которому имел доступ средний верующий. То есть это примитивное христианство, когда человек просто по Библии. Они более высоко, более изысканно, более духовно смотрели на вещи. Так они себя видели. Эта таинственная сфера познания была как бы ключом к духовному просветлению. Кстати говоря, греческое слово «гносис» означает «познание». Ересь гностицизма заставила многих людей в церкви искать сокрытого познания, сверх того, что Бог открыл в своем слове и через своего Сына. То есть они как бы сказали, да, Библия – это хорошо, но вот у меня личные отношения с Богом. Бог мне персонально говорит. Да, я читаю этот отрывок, а Бог мне как бы между строк открывает намного больше. Я могу аллегорически истолковывать разные вещи. Я вижу, как там посчитать что-то, какие-то цифры, главы, стихи соединить и вычитать что-то такое, что другие вообще не видят. Как-то ко мне позвонил, написал точнее один человек – и он говорит, я могу прийти в вашу церковь, у меня есть откровение, по-моему, о последнем времени или о чем-то таком. Если вы открыты, я могу открыть вам тайны, которые Бог мне как пророку открыл. И что-то такое он говорил. Я написал ему письмо, говорю, что-то приблизительно, как вы оцениваете то, что вам открыли, как вы проверяете, от Бога ли это или нет? Он говорит, хорошо, если вы не хотите, значит, Бог вам не открыл. Я могу не приходить, я не навязываюсь, я иду только к избранным, которые понимают эти высокие тайны. Я ему опять пишу, просто из любви к этому человеку, говорю, ну все же есть тексты, я показываю тексты, которые призывают нас испытывать, от Бога ли это. А он говорит, Бог мне это просто открыл. Если он вам не открыл, это ваша проблема, вы можете пребывать в своем неведении там, и т.д. и т.п. Мне же открыто более совершенное. То есть он Писанием не хочет проверять это. Не хочет, он стоит на позиции более духовной. Но это яркий пример, есть более простые примеры, когда люди говорят, ну что ты мне Библия? Я вот на опыте, я прожил десятилетия, я прошел гонения, может быть. Бог мне это в духе открыл. Или Бог со мной просто поговорил, и я это знаю. И здесь человек какое-то свое особое познание, особенное знание Бога, по-разному это люди называют, он ставит выше текста. То есть как бы текст – это хорошо, но это все могут понять. А тут у меня личные персональные отношения с Богом, которые как бы выше текста. Богословский он скажет, не-не, конечно, Библия – главный авторитет, он верит во все. Но на практике в этот момент он свои переживания, непонятно какие. Потому что написано, что даже сатана явится в виде ангела света. И чудеса сотворит, и многих увлечет, и многих обольстит. Так Откровение очень ясно пишет. Нет ничего здесь такого особенного. Даже чудеса будет являть, как от Бога. Многих обольстит, многие уверуют в это. То есть этот человек свое переживание или свой опыт ставит выше. И даже гордится этим. То есть как будто бы того, что мы можем понять из Писания, простого, написанного, если правильно с здравым подходим, ясно можно это понять, будто бы это только первый класс, а продолжение во втором или там уже кто-то в десятом. Поэтому гностицизм был элитным, особым движением, презирающим непросвещенных и простых библейских христиан за их наивность, за недостаток изощренности, такой вот изысканности, искусства такого. Печально, что многие в церкви были обмануты этими идеями и отвлечены от своей надежды только на Христа. Гностицизм был наступлением на вседостаточность Христа, а значит и на вседостаточность Слова. Он давал ложное обещание чего-то еще, какого-то более высокого или более совершенного духовного источника, тогда как истина в том, что все, что нужно человеку, он имеет через Евангелие, если он верит в Евангелие, покорен Евангелию, он это имеет просто во Христе, Бог во Христе по вере уже это все подарил, и Слово Божие – это руководство, которое открывает и ведет, как этим всем пользоваться. Звучит немножко просто, примитивно, кажется, но на самом деле в этой простоте грандиозная мудрость Божья. Я когда-то в своей жизни, были у меня ряд периодов, когда я очень мучился, когда я разговаривал с какими-то людьми, и они очень легко рассказывали мне, как они помолились, они ясно понимают, что Бог им говорит через обстоятельства. И я много лет мучился из-за этого. Я молился Богу, Господи, я хочу Тебя понимать. Вот человек приходит, он абсолютно убежденно, с радостью говорит, я вот помолился, и вот что произошло, Бог мне проговорил вот это. Я молюсь, в моей жизни подобное происходит или более что-то такое грандиозное, и я из этого не могу быть убежденным, что Бог мне это говорит. Мне сразу возникает сомнение, может быть, это моя идея, может быть, я как-то, а вдруг это искушение. И я не мог быть убежденным. И это меня мучило, я думал, что ну, что-то я не понимаю. Потом я, это в моей церкви, потом я смотрел на церкви, которые рассказывают о пророчествах, что вот человек говорит, вот есть пророк у нас в церкви, ты пойдешь, он тебе скажет. Или там иные языки, когда что-то там человек говорит, и его переводят, и какие-то такие сверхъестественные вещи. Или, ну, вот всякие такие вещи. Меня это смущало. Даже, ну, даже название церкви, например, пятидесятническое. Я не пытаюсь, это наши братья и сестры, я не хочу сейчас их как-то очернить, я просто пытаюсь привязать истину к реалиям нашей жизни. Название их церкви, да, полного Евангелия. То есть я как бы размышлял над этим, получается, я не полного Евангелия, потому что всех этих вот особенных переживаний нет. А или в харизматических церквах, ну, очень своеобразные есть переживания духовности, когда, ну, очень странные есть переживания. И люди приходят после такого собрания, где он там упал и хохотал святым хохотом или просто потерял там, ну, там что-то. И он приходит, и он воодушевленный, как он до этого молиться вообще не мог. А тут он может на языках всю ночь молиться, 3 часа, так что он перестает молиться, потому что у него уже просто здесь шея не выдерживает, он так стоит 3 часа. Притом человек служит в армии, он не высыпается, и тут я знаю его как... Он не тянул все это тут. И человек так рассказал, и я себя чувствовал ущербным. Я себя чувствовал, что действительно я, наверное, чего-то не знаю. Я думал, как это увидеть. Как, ну, я очень искренне много раз Богу молился, Господи, я открыт, я хочу, как ты видишь, понимать и так жить. И я очень счастлив, что Бог через время, я думаю, в этом курсе вам станет тоже ясно, Он привел меня к этому очень вот такому мощному убеждению. Что это простое библейское евангельское христианство, это есть высота, выше которой не прыгнет ни один человек, какие бы там спиритуалистические, экстатические, какие-то там сверхъестественные переживания он бы не переживал. Большой вопрос, насколько они от Бога и так далее, мы этого еще коснемся. Но я просто хочу показать, что проблема библиологии, или вот в данном случае достаточности только Библии, достаточности Христа и Евангелия, а Евангелие – это простые истины отсюда. Неверующий человек, читая, может это понять. Ну, как минимум интеллектуально заметить, скажем так. Не факт, что он преклонится перед этим. Вот этих простых истин достаточно. Помните, Павел говорит, что вы читаете не что иное, как то, что я вам написал. То есть он говорит, я не писал вам каким-то секретным кодом. Вы читаете, вы понимаете вот то, что я написал? Я это имел в виду. Я не пытался как-то секретно, особо просвещенным церкви одно сказать, вам другое, третьим третье, ну, а там, а те вообще не поймут. Он говорит, вот эта простота, которая есть в слове, это есть высота. И слова достаточно для этой высокой духовной жизни. И тогда я успокоился. Я знаю, Бог говорит со мной через свое слово, Он направляет как-то меня обстоятельствами, я не понимаю, что он мне говорит, когда там я помолился, что-то произошло. Но библейски я стараюсь это понять, и Божье Слово руководит и направляет, и освободило меня от того, чтобы я себя чувствовал ущербным христианином, чему я очень рад. Еще один момент. Была еще одна атака на историческую церковь, атака неогностицизма, то есть такое, ну, другого типа гностицизм, и это уже атака на современную церковь. Гностицизм так и не умер, сама идея эта не умерла. Наследие гностического влияния заражало церковь всю ее историю существования. Это искушение всегда было. Сейчас неогностическая тенденция поиска сокрытого познания приобретает новый размах с внушающими тревогу результатами. То есть о чем идет речь? Это такое влияние, где терпится размытое учение. Небрежная библейская экзегетика, то есть исследование Библии. То есть мне Бог просто тут это сказал, и все. Неважно, что текст этот говорит. Ослабевает библейская мудрость, проницательность, чтобы Библия руководила и объясняла нам все. Люди становятся склонными искать чего-то большего, чем простая достаточность, дарованная Богом во Христе. Такое христианство я знаю, оно как не сильно работает, мне нужно что-то другое. Буквально вчера я читал, как один христианин говорит, попал в кризис, в духовный кризис несколько лет назад. В своей церкви я не мог найти выхода. Я не знаю, в какой он был церкви, он был в протестантской какой-то церкви, евангельской. И он говорит, я нашел почему-то выход вот в таком определенном, я не хочу называть, в общем, таком явлении, скажем. Это не церковь, это такой центр в Европе, куда люди приезжают. И в этом центре вот приблизительно так происходит. Он приводит цитату. Ну, собственно, я скажу, это не секрет. Такой есть центр Лябри, знаете вы или нет. Фрэнсис Шефер, такой знаменитый человек на Западе, он организовал этот центр, он уже умер. Не знаю, как тогда было. Вот цитату, которую человек приводит, я вот про это говорю. Он говорит из книги, которая описывает Лябри, они говорят, у нас нет никаких планов, мы никого не приглашаем, мы просто молимся, и Бог все сам решает. Мы не знаем, куда мы будем двигаться дальше, ну и так далее. Подобная как бы формулировка такой, о чем она говорит, кажется очень духовно, очень искренно, не нагружена какой-то организацией, какими-то там планами, человеческими задачами. И вот люди вроде бы просто в духе, как бы вообще без интеллектуальных каких-то вот принципов. Они просто вот как-то Бог их ведет. И этот христианин описывает, как это был выход для меня. Может быть, он был в какой-то очень слабой церкви, поэтому какой-то путь у него. Но вот эта идея современная, когда нет четкого убеждения, четкого учения, когда нет библейской мудрости и проницательности, то есть интеллектуального понимания христианства. Люди всегда склонны искать там чего-то большего, чем простая достаточность, дарованная во Христе в Писании. Сегодня, как никогда прежде, церковь становится легкомысленной и беззаботной по отношению к библейской истине. И это приводит к новым поискам сокрытого познания. Люди разочарованы в конференциях, люди разочарованы, ой, столько всяких богословов по-разному говорят. Эти говорят, мы самые правильные, а живут так, что моя жизнь не меняется, или проповедуют так, что моя жизнь не меняется. Поэтому я хочу чего-то живого, настоящего, кто-то. Поэтому большой отток был из баптистской церкви в пятидесятнический, из пятидесятнический в харизматический. Потому что эти церкви предлагали что-то особенное переживание, что-то более искреннее с Богом. Поэтому возникает такое движение, например, как движение искателей Бога, его руководитель Сергей Шедловский. И вот то, что он описывает, чем дальше он вот в этом движении, тем более спиритуалистический, сверхъестественный опыт общения с Богом у него, который дальше и дальше, на мой взгляд, от Писания. Когда он говорит о том, что мы можем научиться летать физически. То есть, если мы вот так с Богом будем, какие-то тексты там берет, ну, что-то такие разные вещи. Может быть, летать – это не самый лучший пример, может, он что-то другое там имел в виду, да я не понял. Но разные такие вещи, христиане очень бегут быстро, и они не бегут так на конференции, они разочарованы, им кажется, не бегут. Студентов в школах и семинариях сейчас меньше в Украине становится. Когда-то люди верили, о, я пойду вот научусь, и вот тогда начнется христианская жизнь, я так думал. Тогда вот я вот отучусь, и вот тогда уже служение начнется. А тут я что, я тут необразованно все делаю. Я учился в семинарии, я понял, нет, это тебе не даст. Это, есть такие очень умные люди, которые живут очень бедной духовной жизнью. Это неогностицизм. И его три основных направления. Три его основные направления в церкви сегодня. Это психология, прагматизм и мистицизм. И вот что это такое. Первое – психология. Ничто другое не олицетворяет неогностицизм более, чем увлечение церкви гуманистической психологией, то есть светской психологией. Проникновение современной теории поведения в церковь создало обстановку, в которой традиционное наставничество на основании Библии многими рассматривается как неизысканное, наивное и даже бесполезное. Неогностики хотели бы убедить нас, что свидетельство из Священного Писания и молитва с кем-либо, кто сильно страдает душевно, например, слишком поверхностны. Только те, кто обучен в психологии, то есть имеющие сокрытое познание, ну как бы отдельное от Библии, имеют право помогать людям в их серьезных духовных и эмоциональных проблемах. Принятие такой позиции вводит миллионы людей в заблуждение и наносит вред служению церкви. Я знаю очень знаменитую церковь в Киеве, очень авторитетную церковь, в которой в домашней группе, домашняя группа не может существовать, если там нет образованного христианского психолога. То есть, если человек ведет группу, и он просто как пытается наставлять в истине, этого слишком мало, там должен быть обязательно образованный христианский психолог. Под этим подразумевается человек, который знает различные психологические теории, которые он вместе с Библией, конечно, это христианская психология, она Библией тоже оперирует, использует ее. Как-то один из таких психологов проводил встречу, одному христианину было трудно, он пошел к христианскому психологу, тот ему помогает, прошло одна, две или там сколько встреч, и тогда этот христианин говорит: ой, вы знаете, я как-то думал, что, ну вот, когда мы будем встречаться, мы будем Библию открывать, как-то будем молиться и как-то вот такое что-то. И психолог говорит: а, вы такое хотите консультирование? Такое у нас тоже есть. Я могу такое вам сделать. То есть, я был на одном таком христианском, у меня был один друг, и есть один друг, который был в церкви, сейчас вне церкви, и которого консультировал невероятно именитый преподаватель семинарии американской, который отвечает за целое направление, огромный корпус, такой огромный факультет христианской психологии. И я сидел на такой встрече, на которой в конце мы помолились, Библия вообще не открывалась, и разговор был такой, говорилось, что этот человек испытывает искушения гомосексуальные по причине такой, что он недополучил мужского внимания. И так как я был его друг, просто меня пригласили, чтобы я как-то помог, позаботился об этом человеке, чтобы восполнить его недостаток в душе мужского внимания и заботы, чтобы у него вот это все сбалансировалось. Я потом спросил этого своего друга: а вот этот специалист, он как обычно проходит консультирование? Он говорит: ну, как сегодня. Я говорю: вот, то есть Библию вы не открываете? Нет. Говорил ли этот человек, что гомосексуализм – это грех? Говорил ли он библейское учение на эту тему? Говорил ли он, что ты можешь, что должен покоряться Христу, несмотря на это искушение, и ты можешь это делать? И ничего он это не говорил. Он смотрел на гомосексуализм, как смотрят светские психологи, это, ну, скажем, что-то типа болезни. Человек не виновен в этом. Он как жертва обстоятельств, такой уж у него родители были, такая уж семья. И просто ему нужно где-то восполнить этот недостаток. Мне плохо, мне тяжело, мне одиноко. Папа должен был мне это дать, он мне не дал. Сегодня уже поздно, например. Поэтому этот человек или этот должен мне это дать. И тогда я не буду испытывать эти искушения. И тогда я буду внутри свободен и способен следовать за Христом. Это определенная философия. Там про Библию тоже что-то было. Вот о чем идет речь. Многие книги, например, приведу еще такой пример. Очень неплохая книга «Пять языков любви». Наверное, многие читали, нашумевшая в какой-то период времени. Интересная книга. Думаю, она может принести пользу, чтобы понять, как мы можем мудрее проявлять любовь, многограннее в разных формах. Но эта книга не описывает проблему, из-за которой мы не любим. То есть проблема, которая поднимается в этой книге, такая. У вас конфликт в отношениях, вот в чем причина. Вы любите человека не на том языке. Он говорит на языке подарков, а вы говорите на языке слов. Вы ему слов кучу сказали, а он как иностранец не понял любви. Он как не услышал, что вы его любите. Потому что ему слова не так много значат, вот подарок ему значит. Поэтому если вы переключитесь на подарок, то у вас перестанут конфликты. В этом есть мудрость. Я не говорю, что это вообще какая-то глупость ненужная. В этом есть определенная мудрость, очень-очень поверхностная. То есть когда у человека внутри все правильно настроено, то он может воспользоваться этим советом. О, да, моей жене больше нравятся подарки. Нужно мне, жертвуя собой, дарить ей подарки, а не делать как неудобнее слова говорить. Но причина не в том, что я на другом языке говорю. Причина в том, что я эгоист. Причина в том, что я не покорен учению, не хочу с собой жертвовать, когда мне неудобно. В этом главная причина нелюбви в браке. Этот человека ранит, обижает и так далее. Поэтому лучше сказать: ты просто недопонял. Ты просто, ну, ты поймешь, у тебя нет никакой проблемы, тебе не нужно сокрушение, тебе не нужно покаяние, тебе не нужно смирение, тебе не нужно Евангелие опять пережить заново. Понимаете, да? То есть это вот то, что делает психология. Вы можете здесь больше прочитать. Давайте пойдем дальше. Второе направление в христианстве – прагматизм. О чем идет речь? Оправдывает ли цель средства, с помощью которых мы достигаем цель? Кажется, как никогда прежде христиане соглашаются с этим. Церкви, жаждущие привлечь неверующих, применяют все возможные формы, ну, даже увеселения, он говорит, подходов. То есть вопрос такой: что работает, что не работает? Длинная библейская проповедь не работает. А короткая лучше работает. А если не такая серьезная, еще лучше работает. Больше людей, например, приходит, им нравится это. Их это не мучает, не обличает, не напрягает мозги их думать. Люди вообще не привыкли к этому. А давайте у нас в церкви много молодых людей, давайте проповедь из 20 минут, ну давайте из 40, сделаем 20 минут проповедь, а 20 минут какую-то постановку, сценку сделаем. Это же намного легче воспринимается, касается эмоций, чувств. Люди быстрее выйдут вперед, даже покаются, или быстрее какое-то решение примут. Визуальный будет плод. Может быть, они потом этого решения держаться не будут, потому что у них нет силы. Но как минимум эффект создается, люди приходят, это более привлекательно, это действует. Или говорить о молодежном служении. Когда-то я нес молодежное служение в церкви несколько лет и потом оставил его, потому что я видел, как я не понимаю, как это делать. Потому что то, что я понимал, это просто нужно исследовать истину, наставлять людей. Но я не до конца был убежден, что это самое главное оружие, которым нужно пользоваться. Но я смотрел, сколько разных молодежных служителей и типов служений, я понимал, как я старомодная такая черепаха, которая не успевает за ними. Там всякие различные, всякие штуки происходят. Какие-то вечера, какие-то особенные, не знаю, как это называется, разные способы, там лагеря, сплавления, там подъемы, карабкание куда-то, какие-то вечеринки, изучение английского языка, всякие такие штуки. Я понимал, что как у меня нет силы и желания этим заниматься. А то, что я делаю, наверное, это как не сильно... Ну, поэтому я оставил. Сейчас бы, конечно, я уже не оставил бы это. Но это то, что, например, в молодежном служении происходит. Люди занимаются, уделяют массу внимания всяким таким привлекающим людей штукам, потому что недостаточно уверены, что хорошего, праведного, зрелого, искреннего, настоящего христианства, которое будет сфокусировано на Боге и на Его Слове, достаточно для молодежи. Это не привлечет. Они сейчас же не такие, они все современные. Поэтому если люди будут приходить на молодежку, если будет очевидно, что наша молодежка – это самая стильная молодежка нашего города, самая модная, они самые продвинутые, вот это движение начнется. И оно начинается, люди приходят, уходят, приходят, уходят, но они не приходят ко Христу так, как должно. Они не становятся крепкими, они не становятся влиятельными. Мир модностью особо не удивишь. Первые христиане собирались для молитвы, поклонения, общения и назидания и расходились для евангелизации неверующих. Сегодня же многие считают, что служения в церкви должны развлекать неверующих, ну или привлекать их какой-то новым новизной такой, с целью возбуждения в них хороших чувств, и якобы это сделает Христа более привлекательным для них. Все больше и больше церквей удаляют проповедь Слова Божьего из своих богослужений, а взамен выбирают спектакли, представления и тому подобное. Или делают проповедь не очень серьезной, не очень глубокой. Некоторые церкви переносят проповедь Библии на служение среди недели, для христиан, так сказать. Некоторые вообще перестали проповедовать Библию. А воскресное служение должно быть ориентировано на неверующих, а им серьезный подход к Библии не подходит. Имеющие доступ к тайным познаниям говорят, что проповедь Библии сама по себе не может быть уместной. Ее недостаточно. Они говорят, что церковь должна перенимать новаторские методы и программы, перенимать друг у друга или у этого мира даже, чтобы попытаться достигнуть людей на том уровне, где они живут. Такой вид прагматизма, то есть вот что работает, быстро заменяет духовность во многих церквах. Это попытка достичь духовных целей человеческими усилиями вместо истинно духовной силы. Его основной критерий – это внешний успех. Много людей, люди воодушевлены, все хорошо. Он использует любой метод для привлечения толпы и стимулирует желаемый отклик в людях. Его основные предположения в том, что церковь может достичь духовных целей человеческими средствами и что сила, Слово Божие сама по себе – недостаточно для разрушения в грешнике слепоты и жестокосердия. Причем я не преувеличиваю. Волна прагматизма, захлестывающая церковь, сегодня основывается на идее, что искусственные методы и человеческие стратегии являются решающими для служения церкви. Я добавлю, наверное, вы слышали, есть такой всемирный христианский саммит лидеров. Может быть, вы не слышали. Он проходит в Украине, в том числе. Американская церковь Willow Creek, по-моему, где пастор Билл Хайблс организовал это дело. В том году, я смотрел видео, в том году там выступали, во-первых, выступал лидер группы U2, наставляя пасторов. И это, наверное, был самый библейский оратор, который там был. Больше всех, по-моему, использовал Библию. И это не моя только оценка, еще я слышал это от других людей. Хотя он говорил странные вещи. Некоторые вещи показывают проблему, если он рожден свыше, я не знаю, с этого интервью не могу сказать, но показывают проблему его христианской жизни, если он христианин. Потому что трудно сказать. Например, Мел Гибсон снял фильм «Страсти Христовы», да? И у него много детей, и он много был женат, и потом, оказывается, он изменял своей жене, она подала на развод, и от него забеременела какая-то русская девушка, он развелся со своей женой. Это плоды его жизни говорят о его христианстве. Христианин ли он? Скорее нет, чем да. Но нам трудно сказать, а как же он мог такой фильм сделать? Он же такой духовный, Бог говорил со мной через этот фильм. Разве мы можем так судить другого человека? Но Библия говорит, по плодам их узнайте их. Это очень конкретный плод. Прелюбодеяние и развод со своей женой. Это серьезный плод. Этот плод нас подталкивает, если мы библейски анализируем, сказать, он скорее не христианин, чем христианин. Может быть, абсолютно не очевидно для нас это. Так вот, на этом саммите, кроме, это я так, Мела Гибсона привел, Боно из YouTube там, типа проповедовал, интервью с ним было, и другие специалисты. Эти специалисты были такие. Это в основном не были пастыри, там были и такие, но это были какие-то даже неверующие люди, которые были специалист в области пиар-технологий. Лучший специалист в области там менеджмента и маркетинга. И он выдавал какую-то там программу, и весь мир... Ну, кого они достигли, эти все лекции транслировались, люди увлекаются. Какие-то изюминки, там они что-то находят, какие-то нюансы, принципы, какие-то фразы. Это, не знаю, там, в воззвании Ленина можно найти хорошую вещь. Учиться, учиться, еще раз учиться. Это по-христиански даже звучит. Нужно учиться, это верно. То есть можно в любом безбожнике какую-то вещь найти, как-то одухотворить ее, абстрагировать. То есть просто к чему идет речь? Лидеров стараются учить тому, что работает. Вот вы хотите церковь организовать, или там молодежное служение, или домашние группы, или еще что-то. У вас, видите, не получается. А посмотрите у специалистов из Макдональдса, как хорошо получается. Давайте их пригласим. Ну, это может быть смешно, но это делают церкви. Давайте пригласим этого специалиста. Пусть они расскажут, как они создали такую сеть Макдональдсов. И возьмем у них принципы. Это же вечные принципы, а все... Истинные принципы, они от Бога. Поэтому мы возьмем это оттуда принципы, и мы научимся, и мы будем, и трансформируемся, изменимся, и будем, и в результате наши лидеры, служители, пастыри станут более такими успешными макдональдскими такими предпринимателями, но внутри христианства. И это движется, это есть. И все это, почему я это все говорю, почему мы это читаем? Все это вырастает из одного, из неправильного отношения к Божьему Слову. Его недостаточно, оно не работает, не происходит плодов. Нам нужно броситься исследовать больше Писания, и чтобы оно больше нас изменило. Нет, 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 мы его хорошо знаем. Нам нужно научиться помимо Писания. Мир движется семимильными шагами, все очень современные, используют всякие IT-технологии, всякие глобализация. А мы себе как в трущобе, там, в деревне своей, в погребе сидим со своим христианством, со своей Библией, ничего не понимаем. И там как бы мы ее еще не знаем, уже семинарии позаканчивали, на сколько конференций мы были, сколько мы проповедей выслушали. Вы скажете, я не знаю Библии? Я пастор церкви, я изучал это, я сколько книг прочитал, я не знаю Библии. А почему что-то не работает? Надо поехать на глобальный лидерский саммит и там послушать пиар-менеджера, который расскажет, как мы свою церковь должны пропиарить через интернет, технологии, телевидение, еще что-то, тогда к нам пойдут толпы людей. И это наш главный инструмент благовестия или роста церкви. Никто так не скажет. Но когда ты смотришь, я это делал, мы это делали в нашей церкви. Когда мы организовали лагерь евангелизационный для неверующих людей, во что мы больше вкладывали сил, во что мы реально верили, где сила Божья будет явлена. Это было лучше организовать, качественнее там всю программу, все пригласить, качественнее там полиграфию сделать, лучше сделать там музыку такую-такую, видеоролики, то-то, и Библия тоже была, и молитвы были, и нормальные христиане были, и мы это делали искренне, и мы это делали перед Богом, и мы думали, вот это как бы сила. И от года к году мы усовершенствовали систему лагеря. Но мы не усовершенствовали свои сердца так, как должно было бы. Мы их усовершенствовали, мы искали, но не так, как должно. И мы не понимали, что только слово может сокрушить человека. И последнее, мистицизм, давайте еще прочитаем. Еще одно такое движение под общим названием мистицизм. Мистицизм – это как тайна определенная или духовное такое сверхъестественное переживание. Это взгляд, что духовная реальность воспринимается вне человеческого интеллекта и здравого смысла. То есть христианство – это что-то более эфемерное, интуитивное, ну, духовное. Ветер дышит, где хочет, дух дышит, где хочет, как ветер, да? И поэтому ты не знаешь, как это приходит, уходит. Но, а как же оценить? У тебя будет уверенность, что это от Бога. И я слышал очень много вещей, которые Библия ясно говорит, это не от Бога. А люди были уверены от Бога. Я знаю людей, которые шли к какому-то пророку, который, или там один человек говорил на ином языке, так сказать, и его переводил какой-то там истолкователь, потом это же записанную лекцию слышал другой истолкователь, переводил абсолютно по-другому. Но люди, зная это, не смущаются. Они не говорят, что это два, или как минимум один из них лжепророк. В Ветхом Завете таких убить камнями нужно было. Или там пророк что-то там предсказывает, и в Библии, в Ветхом Завете говорится, хотя бы одно слово не сбудется, это пророк не от Бога вообще. Побить его камнями. Ну как же, ну он так много сказал дельных вещей, и 90% даже сбылось. Он на 100%, Библия говорит, не от Бога. Но сегодня часто какая склонность есть? Ну такой духовный брат, ну а кто я, чтобы его судить? Что я самый умный, лучше всех тут Библию знаю, а вот он там прошел там такие испытания. И ну кто его знает, ну Бог и этому позволил быть. Бог как-то вот, он же не однообразно действует, он многогранно, не будем ограничивать Бога. И подобные разные принципы, которые я сейчас назвал, движут христианство к тому, чтобы воспринимать христианство абстрактно, оторвано от интеллекта, оторвано от... А Божье Слово, оно интеллектуально, оно в наш разум должно проникать и потом трансформирует всего нас. И вот это такой способ христианства. Это даже не новый для нас. Для нас это древний. Мы с вами, или евангельские церкви, они появились на территории Украины или постсоветского пространства. Это была территория православная. Православие пришло сюда тогда, когда здесь было язычество. И были ряд проблем, когда православие пыталось людей перейти от языческих праздников Ивана Купала на православный праздник, который накладывается на эту же дату. И потом празднование, которое до сих пор тысячелетиями сохранилось у людей полуязыческое, полуправославное. Люди идут праздновать какой-то праздник, там чистый четверг такое есть? Или чистая неделя, не помню. Четверг, да. И ты спрашиваешь человека, в чем смысл праздника, о чем идет речь? Человек тебе рассказывает про атрибуты какие-то, что я когда-то на этот праздник, еще когда не обратился к Господу, был в душе, мылся, молился, чтобы Бог с меня снял грехи мои. Мне так друг сказал, что в этот день Бог очищает от всяких грехов. Я это искренне перед Богом делал. Слава Богу за всех людей, которые искренне делают, Бог их ведет к спасению, все хорошо. Ну то есть и христианство возникло на таком мистическом понятии. То есть вот мы это еще посмотрим, как православие смотрит на Библию, на истину. Там очень много мистики. И поэтому мы, современные христиане, мы не избавлены от такого влияния. Более того, ну понимаете, да, человек, вот я сидел как-то в одном ресторане, слышу, разговаривает одна женщина очень громко за соседним столиком, она там критикует какую-то там церковь, ну православную, потом говорит, ну мы же чего приходим в церковь? Чтобы нам легче на душе стало. А они там, ну что-то ей там не так сказали. Вот человек приходит, и это святое место. Помните, ученые исследовали, там какая-то энергия космическая действует, пятая, десятая. То есть вот люди приходят, им вот легче духовно на душе. Вот это истинное христианство. То есть они мистически, интуитивно хотят вот... Христос, он там не в букве, буква убивает, дух животворит. Хотя в контексте, если почитать, что имеется в виду под духом, он не противоречит Божьему Слову. Дух Божий действует через Слово. И вот такая как бы... Да что это? Вот как Бог поведет, пусть так и будет. И это кажется более прогрессивно. И некоторые не готовятся к проповеди, и как Бог поведет их, и потом о колесицу говорят, явно их Бог туда не вел. Бог хотел бы их повести к изучению, подготовке проповеди, а потом проповедованию. А они думают, что это примитивизация, планирование, ограничивание Бога, ну и так далее. Такого много. А более того, смотрите, сегодня восточные религии оказывают влияние на современное христианство. Я знаю христиан, которые йогой занимаются. ну, просто как физическим упражнением. Ну, там очень короткий шаг от физического упражнения до духовного какого-то там наполнения. То есть в молитве помолиться Богу, успокоиться истинами не работает, а если технику дыхания отработать, и если еще чуть-чуть поверить в то, что есть энергия, которая движется, ну, это же как бы тоже от Бога, есть там чакры и все остальное, добавьте сюда, то это очень близко, это очень... Да, наши, например, ну, отцы церкви, которые сегодня в церкви, они никогда в этой глупости не впадут. Современное, более молодое поколение, для них йога уже не такая страшная. Следующее поколение, если оно не закрепится только на Писании и не будет считать, что его достаточно, оно пойдет еще дальше. Оно уже будет немножко как-то философски воспринимать все эти чакры и энергии, совместит как-то с молитвой, с христианскими текстами и так далее. И это не очень далеко. Итак, дальше. Мистицизм ищет истину внутри человека, придавая большое значение чувствам, интуиции и другим внутренним ощущениям, чем объективным, обозримым, внешним фактам. В конечном счете, мистицизм получает свой авторитет от самосозданного, то есть человек сам его создает, самоудостоверенного, то есть он сам удостоверяет свет этот. Это мне Бог сказал, я это просто знаю. Как ты это можешь проверить? У меня это внутри возникло, и я это просто знаю, и все. Его источник истины – это самозарождающееся чувство, внутренняя интуитивная убежденность, а не объективный факт. Вот истина, она здесь записана, Бог любит меня. Я был как-то в одном книжном магазине, ко мне женщина, которая там работает, искренне из любви ко мне подходит, что-то там ля-ля-ля, я сказал, я пастор, она говорит, пастор, у меня есть к вам слово от Бога, это мое служение. Бог вас очень любит, продолжайте делать то, что вы делаете. Ну, я вежливо воспринял, поблагодарил, все, но на самом деле для меня это смешно. То есть, если бы она была открыта, я говорю, конечно, почитайте Библию. Бог сказал мне, что Он меня любит. Он Сына Своего дал за меня. Мне не нужно сейчас, чтобы какой-то человек пришел и более авторитетно, более персонально, более духовно мне это повторил. Бог мне это лично сказал. Божье Слово могущественнее, чем то, что мне лично кто-то скажет. Оно могущественнее. Бог это сказал мне в Писании, и это авторитетно, и этого достаточно. Но, конечно, всем нам хочется что-то, что пощекочет наши нервы. Что-то такое вот более персональное. Чтобы вот какой-то уважаемый человек мне голос от Бога произнес, а не просто разъяснил текст. В конечном счете, мистицизм получает свой авторитет от самосознанного, самоудовлетворенного света, возникающего внутри. Таким образом, нелогичный, немыслящий мистицизм, являющийся противоположностью христианскому богословию, проник в церковь. Во многих случаях личные ощущения и переживания заменили здравое библейское толкование. Вопрос, что Библия подразумевает для меня – в этом тексте, стал более важным, чем вопрос, что подразумевает Библия, что здесь записано. Это крайне безрассудный подход к Священному Писанию. Он подрывает авторитет слова, целостность Библии, подразумевая, что личных переживаний необходимо искать более, чем понимание того, что записано в Священном Писании. Такой подход часто делает личные «откровения» в кавычках и личные мнения равными вечной истине богодухновенного слова. Таким образом, он не способен почтить Бога и вместо этого возносит человека, который лично там коммуницирует и сам получает откровение. Но хуже всего то, что он обычно ведет к ужасному обману, выдавая заблуждение за истину. И так далее. На протяжении этого курса, то есть мы с вами сейчас ответили на вопрос, почему важна библиология. Это не все, конечно, это далеко не все. Несколько буквально ответов мы посмотрели. Это та истина, которую нам нужно исследовать, нужно разобраться с этими вещами. Нужно иметь глубокие убеждения. Это повлияет на завтрашний день нас с вами, на наши семьи. Это повлияет на наших подопечных, о которых мы будем заботиться и наставлять. Это повлияет на наших детей, кому Бог даст детей. Это повлияет. И это повлияет на то, кого мы вознесем в свой индивидуальный, особо духовный путь, и к нам люди будут приходить и разговаривать с нами с таким почтением, как это вот особый духовный человек, и это мой личный духовник, я приду посоветуюсь, что мне скажет Бог через него. Или же наша жизнь будет сиять больше Богом Писания, где будет возвеличиваться Писание, и люди, даже общаясь с нами, они будут восторженно говорить не столько о том, что я какой-то супердуховный, но они говорят, велик Господь, драгоценное Его Слово. И оно есть у меня, даже этот духовник умер, или он не в моей церкви, или еще что-то. Бога, Христа, Евангелия и Его Слово достаточно для меня. Я могу жить полноценной жизнью в какой-то там Америке, Англии, в Киеве, в каком-то селе или в забитой глуши, где-то там в лесу в Сибири или еще где-то. Христа, Его Слова достаточно. И на этом должно строиться все христианство.